Мир вам, сестры и братья. Давайте прочитаем, прослушаем слова из 6 главы послания Римлянам, с 22 стиха. Римлянам 6, 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». А теперь присаживайтесь, пожалуйста. Ну, у меня первый вопрос для того, чтобы мы как-то начали путешествие на тему святости сегодня. Почему мы здесь сейчас сидим, вот при 27 градусах на улице, почему мы здесь сидим? Я задал себе такой вопрос, сам себе ответил. Я думаю, из-за того, что нам хочется побыть около Господа. Мы не столько сюда приходим для того, чтобы насладиться общением друг с другом. Это на своем месте, но это второе, третье. Главное, что мы приходим для того, чтобы побыть около Него. Мы уже насмотрелись телевизора, мы уже наработались, мы уже наобщались с людьми. Все это мы умеем, знаем, но нам хочется просто прийти куда-то на такое место, где можно в тишине побыть около Бога. Как вам кажется, похоже на наши переживания, нет? Вот то, что я сейчас сказал. Похоже, да? Вот. Я еще вот о чем подумал. Вот наш храм сейчас очень похож на ковчег с крышей, на Ноев ковчег. Видели картинку, да, такое вот лодка и сверху крыша, прям вот как это. Прям вот я так и думаю, вот у нас ковчег. И вот мы находимся в этом ковчеге, нам тут хорошо. Вот, в самом деле хорошо, когда Бог тебя поместил вот в это место спасения, когда ты уверен в твоем будущем, ковчег обязательно доплывет куда надо, Господь его в свое время остановит, если нужно, все это придет, но ты в безопасности. А вот там всякие бури, все там, может, там рыдание, может, там плач, может, там еще что-то. Но нам иногда очень хочется побывать в ковчеге. Я сегодня хотел бы, чтобы мы порассуждали о нас, здесь находящихся в ковчеге, вот на основании этого текста. Потом отправились в путешествие за стены. Немножко поговорили о тех людях. А потом ответили на вопрос, что же нам с ними делать? Что же нам с собой делать по этому поводу? Ну, давайте вначале остановимся на 22 стихе. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Какое здесь самое главное слово? Я думаю, два. Два тут слова. Одно слово, которое нас очень волнует – святость, но святость – это условие жизни вечной. Поэтому, если самое главное слово брать, то это, конечно, жизнь вечная. Потому что святость – это условие вечной жизни. Но, поскольку без святости нам не видеть вечную жизнь, то мы на ней должны останавливаться самым внимательным, самым подробным образом. Вот главное слово для нас сегодня будет все-таки «святость». Такие мы. Вот по описанию апостола Павла мы рабы, бывшие и настоящие. Только сначала мы были рабами греха, а сейчас мы рабы Богу. Вот здесь так написано. Мы были рабами греха, мы освободились от этого рабства, а теперь мы стали рабами Богу. Слово старое, очень непонятное для нас. Сейчас рабов у нас нет. Мы в букваре, помните, читали? Мы не рабы, рабы не мы. Но между тем люди рабами становятся очень часто. Только добровольно. Вот помните, как у евреев, когда человек хочет быть добровольно рабом, ему ухо так косяку приколят, и вот он раб, потому что он добровольно хочет быть этим рабом. И вот сегодня люди с проколотыми ушами трудятся в банках, трудятся на производство других, вот кто-то идет в милицию. Ой, какая это трудная работа в милиции. Я помню, рассказывал один человек, говорит, представляешь, надо дубинкой человека по спине. Это надо быть рабом, чтобы тебе ухо прокололи по твоей доброй воле. И много у нас такого рабства всякого. Те, кто приезжают в Москву с периферии, это тоже добровольные рабы с проколотыми ушами. Потому что здесь нужно очень много бегать, здесь очень мало спать. Здесь постоянно нужно работать вдвое больше, чем москвичи, чтобы заплатить и за квартиру, и на жилье оставить. Но сейчас в моде добровольное рабство. И есть еще иное рабство, которое немногими осознается, рабство греха. Хочешь не выпить, а не можешь. Хочешь не уткнуться в ящик голубой, а не можешь. Хочешь не искать глазами все время новую любовь по улице. Многие ходят, у них все время глаза бегают вот так вот, смотрят, смотрят. И ничего не можешь. Хотя уже жена дома есть или муж, а все равно глаза бегают. Рабы, рабы, рабы греха. Что такое грех? Грех... Старое слово, оно и у евреев есть, оно и у греков есть, оно во многих странах есть. Переводится оно как ошибка. Но ошибка не по какому-то свободному поводу, а ошибка против Бога. Вот грех – это ошибка против Бога. Потому что люди давно-давно подозревают, что все в мире устроено Богом, и если ты что-то неправильно делаешь, так ты неправильно делаешь против Бога. Бога. Вот когда у тебя глаза бегают, когда у тебя ящик тебя привлекает, когда ты не можешь не украсть, потому что все крадут, ты понимаешь, что ты раб. Хотел бы, иногда, когда пробуждается совесть, когда хочется быть свободным и полететь, хотел бы не грешить. А как не грешить в Москве? А как не грешить на земле? И вот поэтому мы идем к Богу, мы к Богу приходим и говорим: «Господи, все». Вот с этого трона, у нас у каждого есть такой высокий трон, я схожу, Господи, вниз, сюда заходи Ты, а там будет Твой раб и будет говорить: «Господи, я слушаю Тебя, я теперь буду слушаться Тебя, я теперь не раб греха, я теперь Твой раб, Господи». Пойдем вместе теперь по жизни. Как я благодарен Тебе за то, что Ты умер за мои грехи. Как я благодарен Тебе за то, что Ты освободил меня от этого страшного гнета, раба с проколотыми ушами. Господи, мне так хорошо с Тобой. Пойдем. Я теперь добровольный раб с проколотым ухом. Но не у страстей своих, а у Тебя, Господи. Я хочу у Тебя быть вечно. И когда мы становимся рабами Божьими, то, как любой начальник, Бог нам предъявляет некоторые правила. И вот эти правила здесь названы словом «святость». Это я коротко, это я про нас, про тех, кто сейчас в ковчеге. И что мы еще поговорим. У святости много-много еще всяких других значений. Но вот когда мы зашли в ковчег Божий, когда мы добровольно в него вошли, когда нам нравится быть около Господа, теперь вот у нас плод нашей жизни – святость. Что такое святость, мы не знаем. Что такое хорошее? Ну, кто знает, что такое святость? Ты скажешь: брат, ну какой же ты пресвитер, если ты не знаешь до сих пор, что такое святость? Ну, я так подозреваю, что такое святость. Мы сегодня с вами еще поговорим. Но святость – это какая-то чистота, это какая-то безгрешность, да? Это какая-то доброта. Это вообще святость то, что у Бога. Бог даже когда наказывает, все равно святой. И Бог, когда любит, тоже святой. Доброта у Бога тоже святая. Святость – это какая-то великая тайна, такая тайна, как сам Бог. И вот плод нашего пребывания в ковчеге Божьем – это святость. Это значит, что-то от Бога на нас начинает распространяться, а поскольку мы сами свое ухо прокололи, то это обязательно бывает при нашем добром участии. Это мы сами захотели быть святыми, да? И говорит апостол Павел, говорит, вот в результате этого общения с Господом появляется плод святости. Плод святости. Но он говорит, друзья, у меня для вас есть еще одна очень хорошая новость. Когда вы станете морщинистыми, когда у вас вот здесь вот волосы вылезут, когда вы будете думать, Господи, а когда же моя куколка наконец превратится в бабочку? Когда же, Господи, я полечу к Тебе? Знаете, что пожилые люди очень похожи на куколок, которые дожидаются, пока полетят. Подозреваете, нет? Вот мы пока молодые, очень на гусениц похожи. Жуем, все время что-нибудь жуем, кусаем. Да? Нам жизни не хватает. А потом замираем так лет с 70. Какие-то неподвижные. И предвкушаем, когда станем бабочкой. И полетим к Господу. Так вот он говорит нам, апостол Павел, что вот когда вы наедитесь на земле, когда вы нарадуетесь здесь в ковчеге, у вас есть еще нечто большее. Ковчег откроется. Ной выпустил голубя, да, полетел. А там красота небесная. Там рай, там жизнь вечная. Вот, в общем, друзья, я вам все рассказал про нас. Тех, которые здесь находятся. Это была часть первая моей проповеди. Пойдемте дальше. Серия вторая. Давайте теперь поговорим о том, что думают люди вокруг нас? А еще, что думают две разновидности христиан? Их называют ДВР и БМВ. Вы знаете, что БМВ? Это машина такая есть. Но эти немцы, они неправильно сказали. У нас есть русская расшифровка этого слова. Это слово переводится у молодежи как «более-менее верующие». Вот когда ты БМВ говоришь, слушай, святость есть, он говорит, ну да, конечно, есть. Мне мама про это говорила, и в воскресной школе, ну так надоели с этим делом. А еще, когда в церковь приходят не те, кто нагулялись на улицах мира, которые хотят согреться около Господа, вот просто посидеть, не у телевизора, не на стадионе, а вот тут, вот, вот просто пообщаться, посидеть, помолиться Богу, ощутить вот это присутствие Духа Божия, вот эти люди. Это не ДВР, нет. ДВР – это дети верующих родителей. Знаете, вот есть такое, такая болезнь, синдром такой у детей верующих родителей, они же все знают. И вот когда они приходят в церковь, они тут же ничего нового не услышат. Вот тем, кто пришел с улицы, им интересно что-нибудь тут новое услышать. И многие из-за того сидят, что что-то новое можно услышать. Библия говорит, что в свое время афиняне очень ходили, любили ходить туда, в Акрополь, и слушать что-нибудь новое. Но есть у людей такая вот страсть ходить что-нибудь новое слушать. Так вот, ДВРовцы, им нечего уже нового слушать в церкви, что они все знают. Мало того, они уже все пережили в жизни своих родителей. И когда им говоришь, давай будем святыми, они говорят, БМВ. Понятно, да? Замкнутый круг. Оказывается, мы попали в то время, когда люди, приходящие в церковь с улицы, больше интересуются Христом и святостью, чем те, кто выросли в церковной жизни. Вот такой парадокс. И когда говоришь, давай будем святыми, говорит, давай, В Библии так написано. Ну, давай. Но ничего в душе не отзывается на слово святость. Вот я хотел бы этот вопрос поставить. Интересно, почему в нашей душе сейчас нет отзыва на слово святость? А тем более, когда мы выходим к нашим соседям, к нашим близким и говорим: пойдем в церковь, там святые, ты будешь святой, будет святость в твоей жизни. Понятно, это монах, все теперь, от жизни отрекайся и ходи только с сумрачным лицом, никакой радости. Я знаю, когда я полечу из самолета вниз без парашюта, вот в это время я успею сказать: Господи, помилуй во имя Иисуса Христа, и прежде чем разобьюсь, я спасусь. Зачем мне твоя святость? Я знаю путь, как и в жизни успеть насладиться, и святость получить. Мы же спасаемся. Жертва Иисуса Христа. Это ДВРцы, они все знают. Они все знают, когда надо покаяться. И они знают, что они в последнюю минуту успеют сказать: Господи, прости во имя Иисуса Христа. Они так думают, что знают. Вот это какой парадокс. Святость сегодня не популярна. Вы согласны? Святость — это для каких-то особых людей. Для людей, у которых что-то произошло в душе. Но эти люди, они в самом деле становятся очень непригодными для повседневной жизни. Но так все-таки. В истории человечества слово «святость», понятие святости прошло 3 этапа. И Библия нам об этом рассказывает. Есть святость, которая охватывает человека в присутствии Бога. Вы помните, в 6 главе книги Исаии написано: «Вошел в присутствие Бога Исаия». Херувимы летали вокруг Бога и закрывали лица свои, потому что страшно им было. Когда человек начинает себя сознавать в присутствии Бога, ему ужасно страшно. Еврейский народ был однажды Моисеем приведен к горе Синай и пригласил их Моисей: пойдемте Бога посмотрим. Они пошли, так напугались, что сказали: ходи ты туда теперь один, мы никогда не пойдем. Это ужасно — быть в присутствии Бога. Вы знаете, как люди боятся Бога? Это все храбрые до роддома и до войны. А когда жизнь становится плохой, когда нужно как-то спасаться, то к человеку приходит мысль: как я к нему, Богу, подойду, когда он такой святой, а я грешник. Мы хорошо бегаем, мы хорошо кричим, я сейчас говорю от имени человечества, пока нам Бог не нужен по-настоящему. А вот когда Бог становится нужен по-настоящему, вот тогда люди начинают осознавать, какая же это галактическая дистанция между нами и Богом. Как страшно войти в Его присутствие. Вы, может быть, видели когда-нибудь на фотографиях изображения богов, например, в Индии. Да не только в Индии. Бывают боги очень красивые, как у греков, на людей похожие. А бывает изображение Бога, перед которым человек трепещет. И когда вы войдете в православный храм, вот там, в куполе, иногда находятся глаза Бога Саваофа. И такие у него пронизывающие глаза, так художники научились размещать зрачки, что человек адекватно совершенно чувствует просто трепет и ужас пред Богом. Друзья, вот вы тут в ковчеге, вот вы тут у ног Христа, вот вы уже привыкли, что с Христом всегда хорошо, и даже на корме Он там спит, а тут пусть буря вокруг волнуется, а мы с Христом, мы так привыкли к этой защищенности во Христе, что, наверное, многие уже забыли, какой ужас и трепет нас охватывал, пока мы не знали Христа. И вот до сих пор люди на земле, когда всерьез приближаются к Богу, они находятся в страхе и в ужасе. Ну, не очень сложно нам, христианам, знающим Библию, ответить на вопрос, почему они в страхе и ужасе. Помните, кто первый был в страхе? Помните, Адам, да? Как только с Богом разорвал отношения, так ему стало стыдно, а потом страшно приближаться к Богу. Смерти ведь нет в смысле небытия. Грешники будут мучиться вечно в гиене огненной. Это великая мечта атеиста, что меня не будет. Я буду. Я всегда буду. Но только я буду либо как в раю с Богом, и Он меня будет защищать, и в случае моих ошибок всегда есть дерево жизни. Помните в книге Откровения про дерево жизни написано? И там много-много этих деревьев. Они с двух сторон вот этого потока, который там. Вот. Это одно состояние. И совершенно другое, когда ты есть, и ты только осознаешь, что Бог не для тебя. Что ты одинок. Иисус на Голгофе произнес страшные слова человека в аду. Отче мой, для чего ты меня оставил? Иисус был в аду. Ад – это не место. Ад – это состояние богооставленности. И вот, когда человек оказывается без Бога, когда он изгнан из рая, когда земля постоянно превращает тернии в волчьи, когда тяжело рождать детей, когда нужно постоянно в поте лица зарабатывать хлеб, человек начинает искать его. И вот есть два пути в отношении к святому Богу. Есть путь бартерного обмена с Господом. Господи, вот тебе мой урожай, дай-ка мне твои благословения. Помните, Каин так поступил? А есть второй путь. Господи, грешник я. И вот эта кровь пролитого ягненка, она свидетельствует о том, что я виноват. Я в смерти нахожусь, Господи. Я разорвал с тобой отношения. Господи, я вроде бы вечный. Я вроде бы живу еще. А нет Тебя около меня, Господи! Как это ужасно, когда нет Тебя! И он тогда приносит эту жертву. И Господь принимает ее. Слышите, люди на земле в отношении к святому Богу идут двумя путями. Одни покупают Бога, а другие сердцем его ищут. Сердце готово отдать. В мире все люди религиозны. Слово «религия» означает восстановление связи. Ре – ремонт, реконструкция, да, восстановление. А «рига» – это связь, восстановление связи. Только одни хотят с Богом договориться на удобных условиях, ну, чтобы экзамены сдать, еще что-нибудь. Вы видели собаку на площади Революции? У нее нос просто вообще блестит. Потому что все студенты знают, что если подержишься за эту собаку, за этот нос, то у тебя будет хорошо с экзаменом. И все идут и трогают эту собаку. И даже не студенты. Все, кто идут через площадь Революции, трогают нос этой собаки, овчарки. Вы трогали, нет? Ну, вы видели, как трогают? Ну, вот будьте наблюдательны, вы много чего увидите. Вот. Много есть таких мест, где люди хотят что-то сделать для Бога, чтобы потом Бог помог. Как только Он помог, они Его забывают. А есть люди, которые говорят: «Господи, да пусто же у меня в душе». Солнце светит, я вроде бы живой, а в душе пусто, Господи, Тебя нету. Плохо мне, Господи. Вот это есть первый этап в истории человечества, когда люди осознают присутствие Бога и пустоту свою. Когда люди осознают, что Бог им нужен, а как к Нему приблизиться? Его надо или купить, решают одни, или покаяться при Нем. И вот если мы читаем Библию, если мы с вами анализируем то, что там написано в книге «Бытие», да и во многих других, мы там много-много людей встречаем таких. Вы помните, заглянули в ковчег филистимляне, и трепет и ужас их охватил. А язычник охватывает трепет. Мы много-много раз можем это встречать. И даже когда апостолы с Иисусом были рядом, вот он на горе просиял, помните, на горе Преображения, они пали в трепете. Потому что когда Бог являет себя, ну что можно сказать? Что, там ничего сказать нельзя, там только можно пасть ниц и молчать, и слава Богу, что не сгорел. Но не сгоришь, все равно не сгоришь. Друзья мои, ну вот что делать дальше? Что делать после того, как ты начал искать Бога, когда тебе Бог уже нужен? Вот тут наступает в истории человечества второй этап. Я сейчас читаю самый длинный псалом в Библии. Ну, знаете какой, да? А какой самый короткий? 116. Да. Вот. И вот в этом 118-м там очень много стихов, целых 76. И все на одну и ту же тему. Слово Божье. Но я с удивлением обнаружил. Я всегда его так читал, думаю, ну опять про слово, про слово, про слово. И так знаю, сколько раз его читать можно. А потом я уже стал старый, стал мудрый, думаю, что-то там есть такое серьезное, надо в него всерьез погрузиться. И вдруг я там обнаружил, что человек, ищущий Бога, он говорит: Господи, есть только единственный путь выжить. Вот вступить в общение с Тобой. Вот если только я сам останусь с собой, я погибну. Господи, вот если только я тебя не найду, если ты мне не поможешь тебя найти, я погибну. Это вот так там написано в этом псалме. Но, Господи, мне очень нужно, чтобы ты мне что-нибудь сказал про себя. Как тебе угодить-то, Господи? Я когда-то, когда был молодоженом, я жене подарки учился дарить. Ну, знаете, жене подарки надо учиться дарить. Потому что ты ей приносишь духи, она говорит: слушай, давай в следующий раз ты мне деньги дашь. А знаете почему? Потому что я не узнал, какие духи она любит. Нужно научиться любить, правда, да? И цветы можно, две гвоздички подарить на день рождения. И на всю жизнь врага обрести, правда? Правда, да? И вот когда ты ищешь Бога, когда ты Его находишь, когда ты приближаешься к Нему, как важно узнать, что Он хочет. Вот закон Божий, заповеди Божьи, повеление Божье, Слово Божие – это то, что Бог по милости Своей рассказал о Себе пророкам, богоносцам, боговицам. Они искали Его, и в сердце их проговорил Бог. Что любит Бог? Бог любит, когда мы не грешим. Бог любит, когда мы доброту делаем, да? Ну, много чего, мы много заповедей этих Божьих знаем. Вот я что хочу сказать. Заповедь – это что-то очень похожее на правила дорожного движения. Знаете, есть такое, ПДД называется, правила дорожного движения. И вот сейчас не только же мужчины, а уже женщины любят на машинах ездить. И прежде чем их пустят к автомобилю, они должны сдать сначала правила. Но многие до сих пор уверены, что батоны растут в магазине, появляются там. Вот. И многие уверены, что сразу раз и появились правила дорожного движения. А многие христиане уверены, что заповеди Божии раз прямо сразу появились, вот Моисей все написал, 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 и все, и правила появились все. Друзья мои, как правила дорожного движения, как хлеб, так и заповеди Божии, они появлялись на долгом пути искания Господа. Говорит Иаков, Господи, вот здесь я сейчас, место святое, я тут видел сон интересный, вот, что ангелы ходили туда-сюда. Вот, Господи, вот если ты меня благословишь, и я вернусь сюда, то я здесь жертвенник тебе поставлю. Помните, в Вифиле? Иаков еще только искал Бога. Вот мы, пришедшие в церковь люди, думаем, что заповеди – это вот какой-то кодекс, да? Какой-то закон. Главное, что вот теперь соблюдать вот эти статьи, и будет тебе хорошо. Друзья мои, это так поступают юристы. Но у них работа такая, им за это деньги платят. А вот нормальные люди, они законов не читают, они живут. У них есть что-то другое. Они жить хотят. И когда человек хочет делать доброту, он в основном по законам поступает. Вы замечали, нет? А? Интересно, что можно в церковь приходить и только заповеди изучать. Так, галочку поставил, эту выполнил, а еще эту выполнил, еще эту выполнил. А можно по-другому. Господи, а как угодить тебе? Душа моя рвется к тебе. Мне кажется, мне надо помириться с моей мамой. Я вчера уже в 2 часа ночи пришла. Что-то мама грустная. О, написано, почитайте родители. Так, слава Богу, это, оказывается, у них еще и раньше было. Мы, обнаруживая вот эти прекрасные заповеди Божии в Писании, мы чувствуем, что это отвечает на наше движение сердца. Вы знаете, почему эти псалмопевцы так любили заповеди? Потому что это было выражение, это, знаете, как вот музыкант, вот он чувствует музыку, а потом он ее может записать. Заповедь – это записанное движение души, которое тянется к Господу. Она потому, Писание говорит, потому она свята. Но люди, они всегда люди. И поэтому они заповедями поступают так же, как Каин поступил с жертвой. Когда пришел Иисус Христос, они заповеди удобные расширили вот до таких пор. Ну, например, про субботу. В Израиле до сих пор лифт останавливается на всех этажах. Знаете почему? Евреи боятся, что не работают сделать, если кнопочку нажмут. Удобная заповедь про субботу. Правда? А есть неудобные заповеди. Иисус говорит про милость, веру. А эти заповеди они вот так вот сузили. А маме с папой говорили, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Помните, Иисус так говорил? Вот люди, они очень лукавы. И каждый из нас, когда идет к Богу, он обязательно повторяет путь Каина, а еще раньше Адама. Помните? «Я себе Бог», — говорил Адам. «Вы будете, как боги», — змей сказал. Потом Каина, Господи, а мы не можем договориться, чтобы... Ну вот, ну конечно, я буду верующий, но вот сейчас немножко мы там с тобой подружим, потом буду опять сам себе хозяин. Совсем немногие отвергают путь Каина и говорят, Господи, сердце мое отдаю тебе. И даже получив заповеди, кто-то старается всем сердцем войти в них и угодить Господу, а кто-то смотрит, ой, как же их много, 360, да еще Христос столько надавал. Ну вообще, кошмар, как это все выполнить можно, когда жить-то? Восклицает ДВР и БМВ, да? И вот получилось так, что пришел Иисус Христос, и заповеди, которые Господом были даны для того, чтобы людей вести к святости, присутствие Бога, да? Чтобы душа соединялась с Господом, заповеди, которые появлялись как плод соединения с Богом, для кого-то они стали такими же скучными, как ПДД, когда нужно ремень застегивать, когда нужно стоять на красный сигнал и так далее. Как они многих людей, которые в душе не жаждут Бога, как они напрягают заповеди Божии. Друзья, есть такое? Удивительно. Удивительно то, что мы, даже став христианами, все равно продолжаем вот эти пути духовного развития людей. Мы думаем, мы сейчас сразу будем возрожденными, живущими по духу. Но в самом деле наступило время теперь обратиться к третьему этапу в развитии святости. А третий этап – это преображение в образ Бога силою Бога. Ну-ка, давайте попробуем еще раз повторить эти слова. Преображение в образ Бога силою Бога. Вот это мы такие. Потому что желание добра у нас есть, говорит апостол Павел, сделать того не могу. И тут же в другом месте говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Оказывается, после того, как мы, когда вот сошли отсюда с трона вниз и сказали, Господи, Ты мой Спаситель и Господь, когда уверовали, что Бог простил нас ради Иисуса Христа, наше сердце, по милости Божией, осветилось, теперь у нас есть сила Божья. Давайте-ка я вам сейчас расскажу про то, как мы вошли в Христа. Это очень серьезное дело, многие не понимают. Вот давайте представим, что вот эта Библия, это у нас символ, образ Христа. Вот это Христос. И вот Христос побывал на суде Божьем, ну вот здесь, на Голгофе. И потом Он в ад. Но поскольку Он был безгрешен, то Бог Его посадил на небесах, воскресил. Так, да? Теперь я беру... У меня тут много листиков, ну, можно любого человека взять. Вот грешник. Я, например. Вот я на суде Божьем. Вот я в аду. Сколько времени я в аду буду? До тех пор, пока меня после суда Божьего не переселят в гиену огненную. Да. А там вечно. Все. Вот это перспектива человека, который отрекся от Бога, да, еще в Эдеме. И все мы это повторяем. А Бог говорит, а вы веруя, поместите себя в Христа. Со Христом на суде, со Христом в наказании, в аду, и со Христом на небесах. И вот поэтому мы сегодня, почему мы святые? Потому что мы верою приняли себя, как соединившихся с Христом. В городе Владивостоке находятся четыре человека, которые решили отправиться в Лос-Анджелес к нашим американским братьям. Чемпион мира по плаванию, бодрый брат, его подруга и маленький ребенок. А рядом стоит красивый белый теплоход. И вот задача перед ними. Переплыть Тихий океан и попасть на другую сторону. Им говорят, вы знаете, идите на теплоход. Там будете плавать, у нас там бассейн есть. Будете там плавать. Он вас туда довезет. Чемпион мира говорит, что там плавать, лягушать? Вот я поплаваю тут. Молодой человек, девушка об этом говорит, только маленькое дитя говорит, я пойду на теплоход. Первый потонет, скорее всего, не знаю кто, то ли парень, то ли девушка, может вместе. Наверное, потом потонет чемпион мира по плаванию, правда? А тот, кто сел на белый теплоход, Он и плавать там будет, он и спать будет, и отдыхать будет. Но он будет в Лос-Анджелесе, правда будет? Потому что он понадеялся не на свое умение плавать, а на теплоход. Вот такие христиане. Они так же, как все люди, делают дела. Хорошие, плохие, стараются делать добро. Не все у них получается. Но они понимают, что они на небе будут, вот потому что они вложены во Христа. А вот здесь они будут стараться подражать Богу. Им очень нравится подражать Богу. Причем силою Бога. Они его полюбили, когда искали. Вот это верующие люди. Вот это христиане. Вот это святые. Вы понимаете, их не нужно убеждать в необходимости быть святыми. Они полюбили Бога. Блаженный Августин, богослов знаменитый, говорил: метется дух наш Господи, доколе не успокоится в тебе. А Блез Паскаль говорил о пустоте в душе человека, которая равна Богу. И пока ты ее не заполнишь Богом, не будешь ты счастливым человеком. Наш русский народ, он проходит все вот эти пути. Он проходит путь того, чтобы взыскать Бога. Он проходит путь заповедей Бога. Но только знаете, какие заповеди Бога? Заповеди в виде обрядов намного проще запоминаются, да и легче их сделать, чем заповеди сердца отдать Господу. Согласны? Это большая дистанция. Проще сказать в прощенное воскресенье «прости меня» или сходить на могилку. Это проще, чем Господу сердце посвятить. Это все в нашем народе рядом с нами. И когда мы приходим к людям, когда мы им говорим: давай будешь святой, наверное, надо не со святости начинать. Давайте говорить с ними о Боге. Давайте говорить о пустоте в душе. Давайте пытаться помогать им. Люди очень хорошо святость читают не в книжке, а в тебе. И когда они видят, что ты действительно уже доволен, что вот как-то общение с Богом тебя сделало счастливым, они обычно спрашивают: ну расскажи, как это у тебя получается? Вот такие мы с вами рабы, с проколотыми ушами. А? Какие ж мы хорошие рабы-то, да? Много их бегает по Москве, только у них вот это ухо, а у нас вот это. Мы дали Господу себя. Мы Ему хотим служить. Мы любим Его. И поэтому плод наш сейчас святость, а конец жизнь вечная. Откроется ковчег церкви. А там на небе будет здорово как. Рассказывает один писатель Стейп Клайв Льюис. У него есть очень интересная книжка, которая называется «Путешествие в воскресный день на автобусе из ада в рай». Вот такое интересное название. Вот из туманной Англии отправляется автобус. Люди заходят, кто заспанный, кто сердитый. В общем, видят уже за окнами совсем ничего не видно. Потом остановка, всем говорят: выходите. А что выходить? В рай. Выходите в рай. Все выходят. Ну да, тут нормально. Все почему-то босиком оказались. Говорит: вон там на горизонте, вон там город великого царя. Идите, говорит ангел. И первый человек наступает ногой на траву. Вдруг ее в ужасе отдергивает. Она алмазная. Она острая, как алмаз. Она ранит ногу. И ангел говорит: ты чего боишься? Ты же на земле верил Богу. Наступай. И те, кто верил Богу, наступают и говорят: какая же красота, как же тут здорово на небе. У них есть вера как способ общения с Богом. А все остальные говорят: когда автобус отправляется назад? В раю никого не держат, в церкви никого не держат, в ковчеге никого не держат. Сюда приходят люди, те, которые взыскали Бога. те, которые хотят с Ним соединиться. И тогда, когда Господь говорит, слушай, вот тебе заповедь, Он говорит, как хорошо, Господи, давай, я наступаю верою на эту алмазную траву, я иду к Тебе ближе, Господи, у меня все получится, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот проповедь и кончилась. Аминь.